дифирамб.
Четырнадцать часов и почти 10 минут. Мы начинаем нашу передачу «Дифирамб». Сегодня у нас в гостях Эдуард Николаевич Успенский. Здравствуйте, Эдуард Николаевич. Я даже не буду представлять вас. Писатель, теле, радио и прочие ведущие. Вот Эдуард Николаевич Успенский, уже всем все понятно.
Здравствуйте, здравствуйте,
здравствуйте. Эдуард Николаевич. Хотел бы начать вот с чего. Однажды Аська, Гивечик, Персик и брехастый этель Психора сидели на балконе и рассуждали о смысле жизни, в смысле, зачем мы живем. «Мы живем за тем, чтобы скакать и прыгать», — сказал Гивечик, «чтобы съесть как можно больше печенья», — сказал Персик. «Мы живем за тем, чтобы с нами произошло как можно больше разных событий», — сказала Аська. И вдруг из дыры в полу высунулся худощавый молодежный крыс и сказал: «Вы живете за тем, чтобы платить мне дань. И я, господин крыс, повелитель подземелья и окрестностей». Вот это все из книжки «История про Гивечика гуттаперчевого мальчика». Книжечка лежит, вот она, книжка лежит. Случайно Эдуард Николаевич нашел ее в Московском доме книги.
Да.
Случайно, потому что это сейчас большая редкость, книжка только что вышла. «История про Гивечика гуттаперчевого человечка». Это следующий этап, так сказать, вашей жизни, Эдуард Николаевич, да, насколько я понимаю?
Год назад он закончился.
Да. Несколько слов просто о том, как это начиналось. И как вообще появился Гивечик? Насколько я понимаю, это какой-то такой вот герой. Он не совсем из России.
Вы знаете, очень странная книга. Однажды издательство «Росмен» предложило мне придумать книгу, где было бы несколько супергероев. Вот несколько брендов, таких как «Чебурашка», чтобы герои были новые, со своим характером, со своим лицом. Придумать новый герой вообще – это очень трудная задача, потому что он рождается не только от автора, еще от времени, в котором он живет. Но я взялся за эту работу и придумал таких героев, написал книжку, пришел в издательство, показал им. Они сказали: «Мы думали сделать... развивать эти герои в других книжках, делать мультфильмы. Мы книжку издадим, но вы с задачей не справились». Тогда я разозлился, снова сел за книгу. Очень здорово ее перелопатил, переделал, прояснил какие-то линии. И получилось. Книжка неправильная, потому что тут собраны персонажи из разных жанров, стилей, из разных областей. То, что обычно не стыкуется между собой. И на мое удивление, они все прекрасно стыкуются. Огромное количество замечательных событий. Живой текст я сейчас полистал. Мне понравилось.
Как вам понравилась эта книжка?
Да.
Скажите, пожалуйста, а мне, я вот немножко почитал про эту книжку, и мне показалось, что она вообще про нашу страну. Вот так вот про ту жизнь, которая сейчас происходит, нет?
Вы знаете, книжка. Резко улучшенный вариант, потому что здесь нет... Тут, понимаете, все игрушечное. Тут нет болей, нет страданий. А если есть, то они такие...
Ну, это же для детей.
Да.
Это же для детей.
Поэтому страна получается для детей. В ней много намеков на нашу страну,
да.
Безусловно.
Ну,
очень много.
Я про это говорю.
И в детском саду как происходит действие, и какие отношения между людьми и так далее. Ну, в принципе, это сладкая книжка. Ну, вот, очень сладкая. Веселая, что-то не могу рассказывать.
Не надо, лучше прочитать. Вообще, она, я так понимаю, что она скоро появится так, в таком количестве, в каком надо, в продаже. И все, кто хочет, сможет вполне ее себе.
И очень хорошая иллюстрация здесь, просто замечательная.
Хорошо. А дальнейшая судьба мальчика-гивечика. Книжка, да, появилась. А для того, чтобы он стал таким же, так сказать, популярным, как все ваши герои?
Нужны мультфильмы или игровые фильмы. Нужно что-то такое. Телевидение нужно. То есть нужно то, что совершенно сегодня не работает для детей. Правда, очень большую роль играет сарафанное радио. Вот если первые 10 экземпляров понравились людям, то завтра будет 20 экземпляров, потом больше и больше. Ну, думаю, у меня такое ощущение, что тут будет какая-то судьба этой книги интересная очень.
Сказали, что все нужно то, что сегодня не работает. Ни телевидение, ни мультипликация. которая как-то сейчас непонятно в каком состоянии она находится, да?
Да.
Что вот наше государство, это я просто вот, интернет великая вещь, поэтому, знаете, я нашел там всякие разные вещи, наше государство нашло себе силы признать хотя бы на словах, что существующая система детских домов является неэффективной, а воспитанники выходят из них совершенно неадаптированно к взрослой жизни. Во властных структурах сделали курс на семейное устройство, это хорошо, но, судя по всему, от детдомов быстро избавиться не удастся. Вопрос, что нужно воспитанникам детских домов, чтобы стать успешными людьми, чем, по-вашему, их можно помочь? Разные люди отвечают, здесь и Марат Гельман есть, и, сейчас скажу, кто, и Всеволод Чаплин, протоиерей, и Олег Малышкин, бывший депутат Госдумы, в том числе и вы здесь есть. Я процитирую ваш ответ. Знаете, если у государства не получается помогать таким детям, то, значит, надо государство менять на то, которое будет помогать. Что тут еще скажешь? Наверное, есть какие-то специальные благотворительные организации, которые обычно этим занимаются, это их дело. А вот помогать по зову сердца – это бред сивой кобылы. Есть дети-инвалиды, есть пожилые люди, пенсионеры, есть бомжи, которым негде жить. Поэтому сердца на все зовы не хватит. Разве выбрать какой-то один зов? Так каждый, собственно говоря, и действует. У меня, собственно, фраза-то, если у государства не получается помогать таким людям, значит, надо государство менять на то, которое будет помогать. Это вот объяснить это как? Это, сейчас же, знаете, как все говорят, да? Некоторые, которым вот как-то, ну, как-то живется не так, и не нравится ничего. Они говорят, так, поеду я отсюда, пошли они все. Некоторые уезжают, но кто-то остается. Вот это
большая беда русского человека, что да. Он трудно живет в отрыве от корней, это ностальгия.
Мы вот об этом говорили сейчас с Татьяной Устиновой, сейчас мы вот как бы продолжаем этот разговор, понимаете?
Вот я один пример приведу. Я был в Голландии недавно. Да. Там есть у меня русские друзья, которые очень помогают питерскому одному детскому дому. Я, там они долго-долго бились, один университет взял шефство над этим домом детским. И они стали учить детей слабоумных, скажем так, ну, с какими-то дефектами.
Да.
И они построили там теплицы, огороды, расчистили пустырь, сделали сад. Они работали там несколько лет. Но обязательное условие было их такое, что когда уходят там, выпускной класс, выпускники выходят из детского дома, надо стоять несколько человек, которые уже научены, через которых можно много объяснять, потому что голландцы плохо знают русский, а эти будут им помогать. Так новый директор сказал, нет, пусть уходят. И на корню погубил все дело, потому что без этих 4-5 человек, которых надо содержать еще один год, рушится дело. Они выходили из профессии, эти дети. Так вот эта вот нелепая административная кожура, цепь, которая надета, кольчуга, которая стягивает все наши руки и наши головы, резать ее надо, убирать. Почему-то этого никто не делает. Наоборот, все забюрокрачивается и забюрокрачивается. Все больше справок надо, что все труднее начать легкий маленький бизнес, все труднее сделать мультфильм.
Понимаете, как с одной стороны все, я сейчас какие-то банальные вещи говорю, все, значит, вспоминают то советское время, зажимали, не давали, не пускали, не снимали, там, не писали, ничего. С другой стороны, как говорят многие люди, искусство, сейчас цензура появилась еще хлеще. Цензура – это деньги, которых на всех не хватает. Всем недостаточно, и не помню, кто сказал, что это даже похлеще, чем та цензура.
Не совсем это правильно. Я думаю, что деньги, наоборот, могли
почему
бы...
Почему путы не снимают эти самые чиновники, как вы говорите? Почему?
Я думаю, что не потому, что деньги, а потому, что, чиновники получили такую вертикаль власти, которая их подпитывает. Они как клопы размножаются, как на больной собаке блохи размножаются, понимаете? И Никто не сделал ничего, то есть, чтобы облегчить, ну, господи, моя дочка, я ей там подарил участок земли, там 6 соток, она 2 года не может приватизировать этот участок. 2 года она ходит, ездит туда, в этот...
То нужно... Если бы она заплатила денежку, приличную, понимаете, о чем я говорю, да?
Да.
Ну, то есть, вот так, слева, сбоку, там, справа, не знаю.
Да, наверное, но все равно, даже когда там платят денежки, это не 2 года, но это 2 месяца, когда да. Это должно делаться на почте. Если вы, опять же, в Голландии я покупал машину, я на почте заключил сделку, здесь я... Месяца 2, наверное, болтался между разными делами. Почему я здесь на почте не могу сделку совершить? Почему никто ничего не делает? Поэтому самое страшное – самоцензура. Люди теперь боятся потерять работу. И, ну, наверное, да, цензура денег, но все равно боятся больше. Боятся Путина, боятся Медведева. Все чиновники на телевидении трясутся. Не дай бог, ты в программу позовешь кого-то не очень удобного человека тебе. В начале перестройки при Ельцине мы брали любого человека в эфир. У нас даже был Шандыбин. Начальство не хотело, но мы взяли, и он у нас...
Это в нашу гавань заходили корабли.
А сейчас мы должны согласовывать. Мы пригласили Петросяна, а начальство говорит, зачем он? С другого канала. Понимаете?
С одной стороны. С другой стороны, все говорят, вы говорите, все боятся. А с другой стороны, все говорят, да никто ничего не боится, поэтому никто ничего и не делает. И законы поэтому не соблюдают. Понимаете? Вот такой странный российский, русский парадокс, в котором мы все с вами находимся.
Понимаете, я иногда боюсь. Я написал книжку одну, да. Перед этой книжкой. Она называется «Жабжавыч вместе с президентом». Жабжавыч – это большая такая мыслящая лягушка, которая очень дружит с детьми, и дети ее хотят сделать мэром города. Вот. Так я был уверен, еще годика два мы бы продержались, ее бы не напечатали. Потому что она очень смелая, в ней абсолютно...
Вдруг в ней кто-то нашел бы
да,
какие-то аналогии.
Сатирические вещи, да. И прикрыли бы. Слава богу, она проскочила, теперь она есть. Ну, я говорю, через два года она уже не пройдет. Угу. Сжимается поле для... Ну, это не денежная цензура. Потому что книжка деньги принесет, а конечно. Цензура политическая.
Ну, естественно. И что делать? Вот как вы на все это смотрите, и что вы думаете по этому поводу? Вы же наверняка что-то как-то, вот, правда?
Понимаете, мне все-таки 70 лет это не возраст для создания партии и партизанского движения.
Все, между прочим, борцы для того, чтобы партию создать. Я просто ваши отношения. Такая, знаете, писатель, как говорят, писатель и власть. Вот это вот вечная история.
Знаете, я могу сказать, что надо делать. Дайте мне телевидение, хоть один канал на 4 месяца. Я знаю, что леса будут очищены. Потому что я буду убеждать людей не кидать банки. Я буду объяснять им, что не надо окурок выбрасывать. И они меня послушают. Не меня, так других
Николай
людей.
Николаевич, как? Как так... можно убедить вот этих людей... Не кидать банки.
Можно убедить. Можно. Потому что у людей есть совесть. Но все ниже и ниже опускаются люди. Я не могу понять, почему не принимают бутылки? Почему бутылки все кидают в помойку?
Потому что невыгодно их сдавать.
А почему? Сделать их, чтобы
3 копейки было выгодно. Они стоят.
Сделать их рубль. Сделать их 5 рублей. Сделать, чтобы они стоили 100 рублей. Господи. И все будет, проблема решена. Мне так ощущение, что нарочно делают это. Значит, вот если было бы телевидение, я понял бы этот вопрос. Он меня всеми висел бы над нашими руководителями. Сделали бы эту проблему. Я не понимаю проблему, почему. Я живу в Германии, находился на лечении. Мне надо позвонить в Москву. $5 звонок и $5 минута разговора. Я покупаю карточку немецкую. 7 центов звонок, 7 центов минута. Почему? Что у нас другие радиоволны? Куда идут деньги вот эти бешеные, которые с нас государство берет, или эти компании? Почему? Я написал в «Новую газету» 2 раза письмо об этом. Они мне ответили, мы взяли на заметку, но не напечатали ничего.
Вопросов много.
Дальше. Наш патриарх, да. Замечательный Кирилл, захватил кусок леса в Переделкино, в парке, там пару гектаров отхватил леса. Я написал стихи, раньше был он... патриарх, а теперь он олигарх. Раньше был он за народ, а теперь наоборот. И я в «Новую газету» написал, «Новую газету» писал корреспондента, корреспондент походил, и был напечатан, что все по закону. Как это по закону можно отобрать 4 гектара парка? Это, значит, завтра по закону можно отдать под дачу второго патриарха Центральный парк культуры и отдыха.
Ну, если это будет по закону, то отдадут.
А закон какой? В этот вертикаль?
Какой. Не знаю, какой. Какой закон? Вот такой закон. Понимаете как? Вот я тоже не могу понять, откуда, что, чего больше в людях, так сказать, жажда наживы и невыполнение законов, или что, или просто вот как-то хочется их не. Вот не могу понять, как. Или это власть, которая. А власть это деньги, само собой. Вот как за нее цепляются, так что как она? Вот это какой-то наркотик.
Ой, господи, давайте поговорим о детских книжках.
Давайте поменяем немножко тему. Давайте поговорим о детских книжках. Вас тут спрашивают, так сказать, о вашем творчестве, естественно, о многом, в том числе и про историю про Гевечика. Но что еще будет? Куда вы дальше будете развиваться? Знаете, как обычно спрашивают.
когда я успел перед детьми в школе, они говорят, над чем вы сейчас работаете, и как вы придумали Чебурашку. Да. Я говорю, за этот вопрос я убиваю, потому что вопрос три слова, а говорить надо полчаса. Значит, две работы у меня есть сейчас, которыми я горжусь. Значит, это одна книжка называется «По ту сторону компьютера». Эта книга, она закончена, я предложил издательству, как ребенок, компьютерщик, игроман попадает в ту среду, с которой они воюют. Если я говорил там своему пасынку, я говорю, вот зачем ты стреляешь вот этих там монстров, которые там бегают? У них детишки есть. Они говорят, ты пострелил дома, там дети плачут. Нет, он виртуальный, они говорят. Я говорю, ну, у них дети виртуальные. И вот мой герой попадает туда, и оказывается, это так интересно там, что происходит внутри компьютера, и он становится на сторону этих монстров, которых уничтожают, понимаете? Он начинает организовывать сопротивление какое-то. В общем, это вышла книжка у меня. Одна на подходе книги, я работаю много, на подходе книжка «Оранжик» называется, это мальчика, который всем протестовал, вот с детских лет протестует человек. Однажды он вывел два детских сада на Красную площадь, они пришли и прошли по Красной площади с маршем, с криком «Мы не хотим стареть, мы не хотим стареть». К ним вылетел президент. Стал их убеждать, что если они не будут стареть, будут все маленькими, а другие будут стареть, то скоро одни маленькие окажутся в стране, значит, и некому будет их содержать. В общем, убедил их, что это нормальный процесс. И этот, чем старше он становится, этот мальчик, тем более сложные проблемы его окружают. И очень было трудно довести его до Суворовского училища. А там он не хочет присягу принимать военную. Он говорит, я принимаю присягу, а там написано, я готов там, защищать родину, там, с оружием в руках. Вот я готов защищать, а ты, и готов отдать из нее жизнь. Он говорит, а жизнь я не готов отдать. Ну, как же так, вот такая у нас родина, и там поля, реки, она широка страна. Да, да. Он говорит, вот тем более мне жалко терять такую страну, если меня убьют. Собрались там генералитет. Там всегда, когда начинал бунт, собирались начальники и стали говорить, это... Надо, чтобы можно было отдать жизнь за родину. Он говорит, почему в израильской армии не обязательно, в немецкой армии написано, что если ты попал в положение, когда тебя убьют, бросай оружие. Жизнь всего дороже. Почему-то мы должны этот пункт избегать. Вот такой герой, очень много с ним событий происходит, одно другое страшнее и веселее. И самая трудная работа, которую я пишу много лет, она называется «Умственно отсталый бог». Это история контакта в семье одной с высшими силами. В высших силах тоже есть свой раритет. Есть самый высший и есть низший. Вот наши высшие силы с их низшими силами установили контакт. И это очень интересный...
Это такая философская такая... Да? Такая...
Очень философская. У меня мозгов не хватает. Вы знаете, вот не хватает мозгов. Приходится продумывать каждую ситуацию, я не знаю, как вот просто по-настоящему, что вот как помещать ее в настоящую жизнь и просчитывать все до ступенек. Так что делом я занят.
Скажите, пожалуйста, вот я опять же в этом самом интернете нашел такую новость. Маша Серебрякова, 8 лет от роду. Может быть, вы даже знаете уже, да, учится в школе и пишет рассказы, которые запрещают городские чиновники города Дзержинска. Значит, Маша начала писать после прочтения страшилок из книги Эдуарда Успенского. «Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы». Ее страшные рассказы, которые она начала сочинять, оказались настолько хорошими, что ее тексты отпечатали на библиотечном принтере и стали выдавать желающим почитать. Дети были в восторге от этих страшилок, а вот взрослые как раз наоборот, их серьезно обеспокоило то, что каждый рассказ обязательно заканчивается чьей-нибудь смертью. Она так и действительно настоящие страшилки пишет. После экспертизы произведения девочки в городском центре психолога-медика социального сопровождения детей и подростков, психологам было вынесено заключение о том, что давать такое чтиво в руки детей нельзя. Местная газета опубликовала статью о том, что детская библиотека тиражирует опасную литературу. В результате городская администрация объявила директору централизованной библиотечной системы выговор и запретила распространять Машины рассказы. Ну, и они дальше приводят сами запретные произведения. А я-то хотел спросить вас об этой ответственности, которая лежит, наверное, на писателе. Да, вот девочка, талантливая, наверное, девочка, и я не знаю, можно тут зачитать пару ее снов и рассказов, но зачем запрещать ее? Ну хорошо, но как-то по-другому можно. Она начала писать стихи после прочтения страшилок из книги Эдуарда Успенского.
Знаете, много лет я занимался этими страшилками.
Да.
И однажды я обратился к детям всей страны: ребята, присылайте мне страшные истории. Тогда письма шли бумажные, и из Владивостока, из Молдавии, со всех сторон посыпались эти письма. У меня все поверхности в доме, подоконники, столы, все было засыпано письмами. И я очень удивлялся, почему рассказ про зеленый пистолет приходит из Молдавии и из Владивостока. Почему он существует? Почему есть черная простыня, почему есть красная рука? Я стал думать, а есть ли у красной руки муж красный рук? Есть ли у нее ручонок, сын? И почему они вообще существуют, эти? И я написал эту книжку. Задача моя была объяснить, что это за существа, что это за сгустки материи, и чтобы после прочтения моей книжки ребенок перестал их бояться. Вот с такой целью я написал повесть. А дальше уже, сейчас в Ленинграде есть такой ироничный писатель, он пишет страшилки по-настоящему, по-писательски. Лена Усачёва так пишет, да, такие
давайте
истории.
Давайте мы на это прервёмся, мы продолжим рассказ о страшилках, потому что мы об этом еще поговорим. Сейчас новости, затем вернемся в студию и продолжим разговор. 14 часов 35 минут, мы продолжаем наш дифирамб. Эдуард Николаевич Успенский у нас сегодня в гостях, но перед этим я... Все-таки зачитаю наших уважаемых победителей, поскольку до дифирамба мы задавали вопрос. Эта башня на самом деле вовсе не башня, а просто жилой дом и квартира в нем в рамках программы «Дворцовая площадь». И все же в Петербурге называют это место башней, всякий раз непременно добавляя имя и фамилию знаменитого жильца. Как полностью в истории литературы сохранилось название этого дома башни и явление с ним связанного? Правильный ответ – это башня Вячеслава Иванова. И главный приз – DVD мой «Эрмитаж», авторская программа Михаила Борисовича Петровского. Ее получает Кирилл, 7-916-028. А дополнительные призы – книжки из серии «Записная книжка путешественника», «Гималай. Крыша мира», Таня, 7-916-408, Алексей, 7-916-808, Инга, 7-911-183, Соня, 7-929-565, и, наконец, Галина, 7-985-301. Всех, собственно говоря, поздравляем с выигрышем.
Дифирамб.
Продолжаем. Вопрос, который пришел смс-кой. Скажите, а рассказы про Ябеду-Корябеду в Мурзилке – это ваша работа? Спрашивает Илья из Тулы.
Хорошо, что
чувствуется ваша рука.
Хорошо, что помнят эти рассказы. Это были смешные рассказы. Написал их художник Александр Семенов. Кстати, куда-то он делся, не знаю. Очень хороший художник, очень хороший автор.
Может быть, кто-то вам сейчас скинет на смс. Может быть, кто-то знает, куда он делся. Да.
Да, и я немножечко помогал ему. Нет, не писать, просто чуть-чуть ставил руку.
Угу. Эдуард Николаевич, за одну только гавань достоин памятника при жизни, пишет Семен из города Москва. Вообще много про гавань на самом деле пишут и много, так сказать, вас хвалят. Ну, поскольку у нас дифирамб, поэтому много хвалят вас, наших уважаемых радиослушателей, за передачу «В нашу гавань заходили корабли». Вот студент из Вильнюса, из Литвы, на интернет-сайт писал: «Здравствуйте, уважаемый Эдуард Николаевич, большое вам спасибо за программу «В нашу гавань заходили корабли», самую живую, добрую, за музыкальный проект «Лучший», он считает, на телевидении. Скорбим по поводу ухода великого уникального пианиста, маэстро Дмитрия Петрова. Но, слава богу, программа продолжает жить, и после его смерти, дай бог, долгих лет жизни вам и гавани.
Спасибо за хорошие слова.
Да, студент из Литвы. А пенсионерка из города Петербурга, она почему-то спрашивает: Эдуард Николаевич, куда делась гавань? Я-то телевизор держу из-за нее, из-за погоды. Наталья Борисовна, город Санкт-Петербург.
Гавань никуда не делась, она сейчас выходит на Пятом канале питерском, и можно видеть в Петербурге спокойно, можно смотреть. В Москве не все принимают, некоторые районы...
Ну, почти все, скажу вам, почти все.
Многие районы все-таки не принимают в Москве, это удивительно. Я, в частности, не могу принимать у себя в Переделкино, да.
А, нет, а я-то у себя тут на Кутузовском проспекте хорошо видно.
Ну, живая программа, господи. Валяем дурака, умные, умно валяем дурака, это называется. Их люди у нас простые. Но думают, что мы берем любого человека с улицы. Да нет, мы собираемся раз в месяц, объявляем прослушивание. Приходят десятки, ну, человек 50-60 с гитарами. с гармониями. Мы их отслушиваем, отбираем лучших. И потом на радио их прокатываем. Они у нас на радио. Только после этого мы приглашаем на телевидение. Это не случайные люди. Это люди хорошие, с хорошими песнями. Они могут быть там, не знаю, высокого роста. Или там, наоборот, низкие. Или там они не очень там, допустим, фотогеничные. Но это...
Ну, обаятельные.
С хорошим слухом, с обаянием, да. И с хорошей песней.
Да. А скажите, вот, а тематика песен, она какое-то значение имеет? Нет? Это что вообще такое? Авторская песня? Русский
нет,
шансон?
Нет, что вот сложность такая, это? Что это не авторские песни, не русский шансон, не эстрада, и не народные песни. Это песня рабочих окраин, песни, которые пели в электричках, песни, которые пели, выпив немножко водки дома. Это песни, баллады, как правило, слезливые песни. Потом они, почти все они ненормативные, у них не 3 куплета, а 15 куплетов, поэтому им места нет ни на радио, ни на телевидении настоящем, потому что они требуют много форматные, понимаете? И мы, когда мы начинали программу, мы думали, что мы через годик закроемся, потому что мы спели «Маруся отравилась», 3 варианта, там спели там, в Кейптаунском порту, мы собрали эту песню по клочкам тогда, сейчас ее все знают. А потом мы думали, что нет. Присылают песни совершенно неожиданные, какие-то гимны военных частей, какие-то студенческие песни. Всем приходят и приходят. Песни афганские были, у нас чеченские песни идут. В общем, и нехватки песен нет.
А вы не видели передачи «Песни для вашего столика», она, по-моему, называется, которую ведет Андрей Ургант? Она такая, мне кажется, она несколько так где-то перекликается. А может быть, это совсем другое?
Нет, ну...
Такой ресторанный, такой немножко шансон такой, вот, да?
Михаил Ефимович делал программу, похожую на нас. Когда нас закрыли, он тут же появился своей программой. Тоже похоже. Принцип такой, собираются люди, поют песни. Но только у нас простые люди. А у него заслуженные народные артисты. У нас просто гитара с пианино. А у него там оркестры работали. Понимаете? То есть то же самое.
У него как-то, мне кажется, все-таки немножко другая была направленность.
Принцип тот же самый, только у него советские песни, а у нас народные песни, и все.
Да. А схема, вообще конкуренция, это же хорошо должно быть. Она же должна как немножко...
Конкуренция, да, но очень, понимаете, трудно конкурировать с тем, кому открыты все пути и дороги, тому, для которого все практически закрыто, который держится только на обаянии и на имени на своем, понимаете?
А он держится на...
Только на моем имени держится гавань, конечно. Ну, сейчас возьмет другой человек гавань, ее сразу закроют, потому что... И тоже нас всегда почему-то хотели закрыть. Сначала нас хотели закрыть на радио. Нас спас Герт, Володя Меньшов нас спасал, Никулин. Когда они приходили, уже трудно было закрывать передачу, которую Герт имел. Потом на телевидении нас закрыли. Когда мы, в общем, работали там.
А почему? С какой мотивацией? Какая была?
Знаете, ну, люди
не,
хотят, чтобы все было...
Не формат, как они говорят, да?
Вот хотят, чтобы было так. Вот и нам сейчас говорят, пришлите сценарии. Я говорю, я пишу начальнику письмо, какие сценарии? За 15 лет никто сценарий не требовал, потому что мы работаем в режиме прямого эфира импровизационно. Там или говорят, вы знаете, пусть к вам приходят, пусть гости, у нас сейчас гости бывают, пусть гости поют по 5-6 песен, а простые люди пусть поют по 3 песни. Я опять им пишу письмо, вы, ребят, не сдвинулись случайно, придет нам Степашин и будет 6 песен петь. Или там, понимаете, как какой-нибудь политический деятель. Или вот, или что, мы тебе Марка Захарова не будем приглашать, потому что у него слуха нет, он не может петь. Одну-то песню не может спеть. Понимаете? Почему-то хотят загнать какие-то понятные им рамки. А мы вне рамок.
Опять же...
Ой, сейчас расскажу одну историю.
Да, давайте.
Замечательная история была.
Давайте.
К нам пришел, господи, Елисеев, генерал-майор, у него ансамбль МВД.
Да.
Он пришел, человек 15 красавцев, ребят привел с собой, с эксибантами, и они должны были выступать у нас отдельным номером. Но я вижу, что если выступят номером эти ребята, споют какую-нибудь песню, то мы на их фоне все, уже кончено. Потому что
трек... профессионалы, они так, у них голос
поставили. Да, и красивая картинка, а потом выходит наш какой-то инвалид с гитарой, и все, и мы сидим. Я тогда сказал, знаете, ребята, выйдите все на сцену. Пожалуйста, я вас прошу. Они вышли на сцену. Сидит наш генерал-майор, руководитель. Я говорю, скажите, вот я когда был в самодеятельности, мы часто пели песни в автобусе, свои песни, не репертуарные. Есть у вас свои песни? Они растерялись так. Ну, что вы поете, когда в кругу остаетесь? Один говорит, ну, может быть, «Постой, паровоз». Я говорю, ну, давайте. И когда эти военные говорят, «Постой, паровоз». поют красиво, песни замечательные, спели. Я понял, что остальных отпускать нельзя. Я говорю, ребята, постойте. И дальше наши участники, там, женщины, пели с ними, они подпевали, голоса красивые. Все стало такое интересное. Вдруг выходит одна девочка, и она начинает петь. Зачем Герасим утопил Муму? Зачем Герасим утопил Муму? Зачем Герасим утопил Муму? И это было ни к чему. Значит, петь дальше. Я говорю, стой, стой, стой. Я говорю, ты поешь один куплет. Ребята, а вы что-нибудь придумайте, что-нибудь между...
Продолжение.
И подсказывает у нас ведущая, Елена Рафилина, и подсказывает этот генерал. И вот что получилось. Она поет там, два кирпича вам привязал. Так, пойте ля-ля-ля-ля. Там два кирпича он привязал к муме, два кирпича он привязал к муме, два кирпича он привязал к муме, чтобы лучше ей лежать на дне. Они поют ай-лю-ли-люль, 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 ай-лю-ли. Люди с кресел сползали от смеха. Вот, ну, так здорово. Ну, вот это все происходит. Это, разве можно в сценарий вогнать?
Нет, невозможно.
Вот это у нас очень часто такие вещи происходят.
363-3659 наш телефон. Может быть, мы успеем, вы успеете немножко поговорить с Эдуардом Николаевичем Успенским. Я же, чтобы вы готовы были, да, наши уважаемые радиослушатели, спеть дифирамб Эдуарду Николаевичу Успенскому и задать свой вопрос. А у меня к вам есть еще вопрос о вашем отношении к, как сейчас говорят, к этим, извините за незнакомое слово, гаджеты. Живой журнал, Facebook, очень многие деятели культуры и искусства, они там просто, так сказать, живут, они заводят живые журналы, и потом как... Вот я знаю, как Борис Акунин, он хочет вообще сделать книгу из этих самых своих постов в живом журнале. Вы как относитесь к этому средству коммуникации?
Вы знаете, у меня настолько есть интересная работа, что отвлекаться на что-то, что будет забирать время... Мне не хочется.
А это забирает время? Или это же тоже какое-то там, так сказать, самовыражение своего рода?
Достаточно книги, достаточно гавани, достаточно борьбы за мои бренды со всякими конкурентами. Вот. Жалко время. И пропагандировать меня уже не надо, потому что достаточно популярен. Я сам уже как личность, черт побери, нельзя проехать в метро. И книжки мои популярны.
Просто вы понимаете, как они, ну, говорят, вот то, что я не могу сказать вот так, мне не дают, мне там не дают эфир, мне это. Я вот здесь, вот в этой самой блогосфере, в этой самой сети, тут уж я свободен.
Это как, тысячи человек, как, это две тысячи человек.
Да.
Это тысячи человек, это две тысячи человек, это пять тысяч человек. Зачем, когда я имею возможность общаться с миллионами, понимаете? Когда-то я рвался на телевидение. Я делал «Благодейку» первый. У меня был Саша Филипенко, у меня был Фарада Семен, Точилин клоунами играли. Великие актеры, они молодые были, и валяли дурака. Ой, это была такая классная передача. Но меня прикрыли, потому что сказали, что нужна идеология. У меня уж слишком распоясался, а когда передача популярна, нахуй немножечко было добавлять туда про родную партию. Ну, в общем, прогнали.
Ну, «Благодейку»?
Родную
партию. Нет, я помню передачу.
И радионяне тоже по этой причине говорили, что она очень популярна, надо что-то делать патриотическое. А я валяю дурака по букву, про букву, там, всем известно, букву А. В алфавите главное, потому что эта буква очень славная. Знает, помнит ее там и Андрей Ялочка, палка так, и в середине палочка. Ну, как бы там... Учиться мы приглашены, и вот явились дружно, клоуны поют, хотя они убеждены, что это очень нужно. Ну, так вот это все не нравилось, такие вещи. На нас ребенок не смотри, мы клоуны из цирка, три, 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 и в результате будет дырка, понимаете? Ну, вот. Но я бы провел всю жизнь на телевидении. Я однажды Марку Розовскому сказал, я бы не писал книг, меня государство выгнало с телевидения, посадило за письменный стол. Я написал книжку «Грамота». Она очень популярная и расходится. И «Школа клоунов» я написал книжку. Они тоже издаются, переиздаются, они обучают тебе грамоте. Розовский сказал, я говорю, широкий слой телевидения, ты поднял бы на миллиметр огромный слой, пласт. А твоя книга будет работать 20 лет, 30 лет. Она большую работу в результате проведет для воспитания, для пользы человеческой. Поэтому можно выйти... открыть свой сайт. Мне достаточно бы это вот с Сергеем Александровичем Филатовым вот руководителем фонда Филатовского, он проводит обучение писателей молодых при помощи старших писателей. Там мне хватает работы с молодыми писателями. Вот это очень тяжело, потому что все молодые писатели, они уже знают, что они гениальные писатели, совершенно не хотят читать других негениальных писателей, потому что плохо знают детскую литературу хотя бы.
А как писатель, который плохо знает
детскую? А так.
Как это? Как
писатель? А так. Зачем читать, когда я сам могу писать? Господи. Ну, зачем читать Маршака, когда это прошлый век? Или зачем читать там Бориса Захарова? Хадера или Успенского. Ну, где-нибудь прочитал Мурзилки, а взять книжку и студировать, это не каждый на это способен.
Как-то я сейчас как-то немножко обомлел, потому что когда человек... Хотя мне говорили, что и, в общем, не знают того, не знают этого, и поступают в университеты, не зная ничего, и в институты. Ну, это какой-то, да. Ну, это уже другое, это уже другой разговор, из другой
это
серии.
Другой, да, насколько я не понимаю. Знаю, как о непрофессионализме, что ли, да. Ученическом.
Скажем. Между прочим, вот Максим просит сказать о встрече с финскими детскими писателями. Поскольку вы много встречаетесь и много ездите.
Я не очень много встречаюсь с финскими детскими писателями.
Нет,
я
с финскими нет, но...
С финскими писателями.
Да.
В частности, мой друг Ханну Мякеле, замечательный финский писатель, мы с ним 30 лет уже в друзьях. Я перевел его книжку «Дядюшку Ау». Вот, может быть, видели мультфильм про такого лесовичка сурового, который там всех гоняет детей. Вот. И он в Москве... Он написал книжку, которая называется «Ету». Книга в такой толщины. Ой, как показать? 3 сантиметра толщины про меня. С фотографиями. Он за мной внимательно. Я никак не могу эту книжку издать. Книжка интереснейшая. Не только про меня. А как финн приезжал в Россию, как его таскали по разным городам. Как будто он не финн, а там латыш. Потому что нельзя было иностранцам ездить в Ясную Поляну.
Ну,
забыл,
конечно, так. Нужно было разрешение получить.
А я их таскал по всяким деревням, и они видели всю страну, мои финские друзья, по-настоящему. Ну, вот он замечательный писатель, умница большой. И вот это мои встречи с финским детским писателем.
Никогда не хотелось написать книжку для... Ну, вот помимо вот этого большого труда, который вы пишете, философского, да? Книжку такую для взрослых не очень серьезную. Но для взрослых.
Я начинал с этого. Я писал юмористический рассказ.
Да, это я помню. Это... Да. Ну, вот сейчас уже.
Нет, нет, нет.
Не хочется.
Для взрослых не хватает, мозгов не хватает. Но я написал одну книжку.
Для детей же сложнее, мне кажется, нет писать.
Нет. Нет? Писать, как дышать, господи. А взрослых надо думать. Ну, я написал книжку про Лжедмитрия. Я 4 года писал книжку. Я много лет собирал книжки о Лжедмитрии. Лет 20 я собирал те книжки. В конце концов, один издатель предложил мне написать книжку. Я здорово согласился. И 4 года я жил за городом, писал книгу. Вот очень интересная книга, если кому попадется ругаться.
А почему уже Дмитрий?
А у меня часто чувство справедливости мое толкает на какие-то поступки. Мне казалось, несправедливо его ругают. Вот говорили, ругали, не приводя конкретных данных. Вот он привел там на Россию поляков, Россию разорил, понимаете? И что он там... Ну, в общем, короче, просто набор криков, а факты были одно другого лучше, что мог разбирался в драгоценностях, мог спать, положив седло под голову, плакал, когда убивал, качались его битвы, когда он шел на Русь, ему было жалко людей, собирался построить университет в России, ну, я поэтому стал его собирать все, что с ним связано. У меня было много материалов, больше, чем у Пушкина, когда он писал Борису Годунову.
Ну, посмотрим, может быть, она появится, книжка.
Она вышла, она уже
вышла,
было,
да, вышла, да. Уже, да. Ну, как-то вот еще хочется немножко, чтобы она появилась, да. Поскольку это, ну, наверное, какие-то краски придаст другие немножко нашей истории, я так понимаю. Поскольку выходит масса же книжек, правда?
Да.
Масса книжек, и как-то, наверное, читают то, что попроще. Не то, что по как-то где-то, а то, что по... Я имею в виду взрослых, не детей, конечно.
Безусловно.
Детей, взрослых я имею в виду. То, что попроще, и то, что по... Не то, что популярнее, попривлекательнее. Вот то, что завлекает, как, знаете, как попса это называется. Ну, так, в плохом смысле слова.
Да я и сам сейчас стараюсь не брать Гесса читать, понимаете, или там Томаса Манна.
Нет, ну, есть же разные книжки. Можно... А что вы читаете? Вот вы читаете, помимо своих книжек.
Я дневники люблю читать, дневники и мемуары. Мемуары в основном люблю читать. И много их прочитал за последнее время. там начинает Нагибина и кончает там, не знаю, мемуары, связанные с Маяковским. Потом вот сейчас вышел трехтомник с Бена Старнова, Сталина писателя. Это жгучая, интересная книжка, просто читается как детектив. Так только труда вложено в эту книгу, и такая интересная.
Но это серьезные вещи.
Да.
На самом деле.
Очень, очень
серьезные. 363-3659 наш телефон. Давайте мы обратим внимание на наших уважаемых радиослушателей. Ваши вопросы к Эдуарду Николаевичу Успенскому, да и ваши дифирамбы, сказал бы я, потому что передача у нас называется «Дифирамб» 363-3659. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день, Лариса, Москва.
Здравствуйте, Лариса.
Пою дифирамбы писателю, очень его люблю, но вопрос об ответственности. Мы в свое время написали известную книгу, зовут меня Лариса, а папу моего зовут Гена. Вот можете вы себе представить, что я в детстве в школе испытала нося эти имена?
Понятно, понятно. Тут уж какая ответственность? Тут уж
и что? Вы знаете, я хотела узнать, есть ли у вас сайт?
Сайт у меня есть.
Николаевича?
Да, сайт у меня есть. А насчет имени, Лариса, вам не поздно его поменять.
На какой поменяешь, а потом вдруг вы опять книжку напишете.
А мы договоримся, я нам не скажу. Я уже этим не буду касаться.
Тогда давайте сайт.
Вы вообще ощущаете чувство вот ребенка?
Понимаю, передайте привет папе. Ну, и все я могу сделать. Ну, так вот получилось, каюсь.
Получилось, да, действительно.
В следующий раз я назову.
Вы кого-то это назвали?
Нет, 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 нет. В следующий раз я его назову какой-нибудь Мариной тогда.
Или там. Я очень надеюсь. Спасибо.
Спасибо, Лариса. Спасибо. Сайт вы хотели свой назвать?
А Успенский, вот. Я даже не знаю, как
Успенский. Успенский.ру.
Да, Успенский.
Короче говоря. Да, вы наберите в поисковике сайт Эдуарда Успенского. Все, и тут же этот сайт, я так понимаю, выскочит. 363-3659. Наш телефон, но перед тем, как... ну, давайте послушаем. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, меня зовут Дмитрий из Екатеринбурга.
Да.
Скажите, пожалуйста, как у вас решилась эта проблема с авторскими правами насчет Чебурашки?
Решается, насколько я понимаю, это авторские
да,
права.
Да, хороший вопрос. Да, самое удивительное, что эту проблему решил Путин. Когда он узнал, что есть Союзмультфильм, который собирает деньги за наших персонажей, он сказал, и тратит эти деньги в основном на свое собственное содержание, не делая никаких мультфильмов. Он сказал, кому нужна такая организация, которая сама себя и содержит. И ее закрывают. А больше у меня нет конкурентов таких серьезных по Чебурашке.
Хорошо. Хотя, на самом деле, конечно, я бы Союзмультфильм сохранил бы, честно вам скажу.
Ради бога, надо сказать, что да. Союзмультфильм поделился на две организации. Одна называлась ГКО, государственная коллекция, а другая Союзмультфильм. Они должны были, Союзмультфильм должен был делать фильмы, а эта должна была торговать брендами на майках,
на игрушках,
и отдавать деньги Союзмультфильму. Она брендами торговала, деньги Союзмультфильму. Союзмультфильм за эти 2 или 3 года ничего не создал, а она занималась тем, что Волга бренды содержала сама себя. Вот. Поэтому Союзмультфильм можно восстановить. Можно создать новую организацию, которая будет как-то по-другому называться. Это надо делать, это будет сделано. Если Путин, при всем моем к нему разном отношении, вдруг принял такое решение, и это замечательно. Все вздохнули с облегчением, потому что мультфильмы тянут за собой и пьесы, и какие-то сцены в детских садах. Они колоссальное воспитательное значение имеют. А еще надо телевидение заставить, чтобы оно давало детские мультфильмы, оно не хочет их никак пускать на свои экраны.
А что это Катя спрашивает? Вот смс-ка пришла. Разрешите спор с ребенком, гарантийные человечки для детей или для взрослых? Это кто такие?
Гарантийные человечки, так называется, это о человечках, которые живут в изделиях с гарантийным сроком. Они ремонтируют его, чинят это изделие, а потом приезжает маленький вертолетик, и его отвозят на завод, помещают новое изделие. Вы знаете, эта книжка, конечно, для детей, но просто многие люди, став взрослыми, эту книжку помнят. И благодарят меня за эту книжку, понимаете? Потому что ко мне сейчас подходят пожилые бабушки и говорят, я росла на ваших книжках.
Я себя чувствую. Ну, может быть, они просто выглядят так, эти бабушки. На самом деле, они не очень пожилые еще, эти бабушки.
Нет, ну...
Вы, значит, не очень пожилой человек. А что?
Ну, мне 7, подходит бабушка 50 лет, она все-таки уже бабушка, я же
вышла. Ну, бабушка, но не пожилая. Молодая бабушка подходит, да. Хорошо, давайте так обозначим. 14 часов 57 минут, осталось у нас 8, осталось 2 минутки. Не могу не спросить о Чебурашке, который так стал популярен во многих странах, в том числе и в Японии. Да? Они что, японцы поняли, что это вот тот бренд или та фигура, которая нужна их детям?
Японцы удивительные люди. Когда я встречался с клубом, фанатами в Японии Чебурашки,
да.
Я шел в зрительный зал, я думал, там будут дети. Там сидели женщины от 20 до 30 лет. Полный зал женщин. Это, они любят Чебурашку. Это главные поклонники Чебурашки. Конечно, дети любят Чебурашку. Но больше всего нравится... Японцы очень интересные люди, умные. Потом они такие мягкие-мягкие до определенного предела, пока их вот в угол не загонят. Они становятся железными совершенно. И вот эта нежность, которая есть в восточных людях, созерцание сакуры, вот это там...
Другая планета вообще.
Да. Ну, вот борцы, сумо. Господи, по моим понятиям, это лучше, когда два бульдозера друг на друга наедут, интересно смотреть. Они вышли, толкнули друг животами, и весь зал ахает. Понимаете? Вот, и я спрашиваю, чем вас это привлекает? Ой, такой густок энергии. Какой там энергии?
То есть в Чебурашке японцы увидели самих себя?
Что-то приглянулось очень серьезно. Что-то очень прям вот... Наверное, они похожи.
Эдуард Николаевич Успенский, писатель Эдуард Николаевич Успенский, был у нас сегодня в гостях. Я вместе с нашими радиослушателями, вот здесь много смс-ок, мы желаем вам творческих успехов, такие банальные вещи, да, творческих успехов, здоровья, естественно, здоровья, чтобы были творческие успехи, счастья, радости, в общем, всего самого хорошего в этой самой нашей с вами не очень легкой жизни, но тем не менее.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо, всего хорошего.